В прошлый раз я напомню, а для тех, кто не был, сообщу. Мы говорили про первые, самые старые периоды тибетской истории, говорили о первых тибетских царях, о том, как дхарма была привнесена в Тибет, о диспуте между сторонниками чань и индийской традиции. И завершили на уничтожение буддизма царем Ландармой, которого потом застрелили из лука. На этом мы закончили. Вот добрый Юра, оказывается, записал все это на видео, и если кому-то надо, он может, наверное, переписать. А мы пойдем дальше сейчас с вами. После того, как Ландарма был убит, я говорил уже, наступил такой так называемый темный период тибетской истории, когда в течение нескольких десятилетий Тибет развалился на множество самостоятельных княжеств, потому что потомки Ландармы не могли договориться, кто будет наследником, стали друг с другом воевать. Тибет очень сильно ослаб, и все пришло в упадок. Ну, а касательно буддизма, у нас было что? Как вы помните, важным таким моментом и главным, который Ландарма делал, было растрижение монахов. То есть он не ломал сами монастыри, а он заставлял монахов жениться, выходить из монашеского сословия. То есть утрачивалась линия передачи Винаи, исчезала сангха, и таким образом исчезала и дхарма вслед за сангхой. Поэтому сохранение Винаи особое значение придавалось. И вот она буквально висела на волоске, история. Ее спасли три монаха Винаи. Одного звали Мариан Шакьямуни, который был из монастыря Пелчувари, потом Йога Джун и Цан Рапсел. Они взяли с собой книги по Винаи, Абидарме и другие тексты и бежали в Западный Тибет. Там еще места есть, здесь еще места есть. Можем там в коридоре взять какие-нибудь куртки или студии еще принести. И здесь тоже интересная история, потому что по некоторым источникам, в частности монгольским, они бежали так далеко, что аж прошли сквозь Монголию и дошли до Бурятии. И там они в Забайкалье передали посвящение и учение некоему Харцам Эргену, который был главой монголов в то время, в пятом поколении от Чингисхана. Но в тибетской традиции эта версия не поддерживается. Они считают, что они прятались у тангутов. Тангутское королевство тогда было от Амдо, западного Тибета, до Монголии. Помните, мы карту Тибета с вами смотрели? Третий тип источников говорит, что они были совершенно в конкретном месте, которое называлось Цонка, то есть примерно там, где Цонкапа родился потом, в Амдо. И в северном Амдо до сих пор есть монастырь, Марцанг называется, который впоследствии построили вокруг пещеры, где, как считается, эта троица скрывалась. Потом из Амдо они перебрались к Кам, и там они встретили одного молодого пастуха, который тоже хотел принять монашество. Они дали ему начальное посвящение в монахи и нарекли его Гевара-Псалом. Это очень известное имя. От него начинается как бы вся дальнейшая тибетская традиция Виная. Но они не могли передать ему полного монашеского посвящения, потому что для этого нужно 5 монахов должны участвовать в ритуале, полностью посвященных. А их было всего 3. Но к тому времени тот настоятель, который убил Ландарму, Пелдарджи, как раз недалеко от них поселился в одной пещере, он все скрывался от преследований. Они его попросили, чтобы он поучаствовал в этом посвящении, но он сказал, что поскольку он убил человека, он как бы потерял монашеские обеты и не может это сделать. Но он помог найти 2 китайских монахов, которых звали Кивангом и Гибаном. И здесь вот интересная такая история, что бонские монахи, говорят, что эти монахи были не китайскими, а что это были бонцы. Бонцы носят синюю одежду, а китайцы серую. И вот если вы видели тибетских монахов, вы, наверное, замечаете, что у них кайма некоторых видов одежды синяя. И считается, что вот это в память о том, что Виная, то есть правила монашеского поведения, передавались с помощью китайских монахов или бонских. Вот каких именно, не знаю. Ну вот и совершилось это все, мы довольно точно знаем когда, потому что во всех тибетских источниках указано, что это было за 64 года до того, как Атиша пришел в Тибет. А Атиша пришел в Тибет в 1042. Значит, вот это восстановление буддизма началось в 978 году. Именно в этом году вот эти монахи вернулись в центральный Тибет, в Лхасу, и начали восстанавливать там учение. Ну а за то время, пока Виная отсутствовала, как нам источники сообщают, дхарма сильно деградировала, потому что, хотя вообще тантрический буддизм, который практиковали миряне, он практиковался в тайне, его было трудно засечь, и он как был, так и оставался. Но поскольку не было передачи учения как такового, то он во многом деградировал. Те ритуалы, которые были связаны с сексом, с переселением, так называемым, стали очень популярны. Переселение, даже освобождение называлось. Это, по сути дела, ритуальное убийство. То есть, которое оправдывалось тем, что ты поток сознания человека, на которого ты накладываешь заклятие, направляешь, например, там, в Сукхавати или в какую-нибудь чистую землю. А здесь человек погибает. Но, как вы понимаете, кто видел, а кто докажет, что вообще с человеком произошло. И произвести такой ритуал может, ну, лама какого-то крайне высокого уровня развития. А в Тибете в то время это просто вошло в моду. Ну и вот в такие смутные времена, это и у нас тоже в России было, ну и сейчас во многом ставится. Вот послушайте, там, что люди говорят о тантре, это только там секс, там что-то еще. Вот так понимается тантрийские ритуалы. Хотя в реальности это нечто совсем иное. Вот на картиночке на этой как раз изображен ритуал, проводящий по освобождению бедного человека, который своими дурными поступками гонит свою душу в ад. Вот мы его освободим, направим в чистую землю, и всем будет хорошо.
Что, любой мог научиться и отправлять кого хочешь?
Ну, вот на популярном уровне в это время многие так и верили, что они могут принять решение, кого нужно отправить, кого не нужно отправить, и это сделать. Град насылали, например, все специальные ритуалы, сырва назывались там, или какие-то заклятия насылали. Тацер называлось. Очень безобразие происходило в прошлом. Ну и, соответственно, изменить ситуацию мог только свет знаний. И вот стали приглашать снова в Тибет индийских учителей. Хотя сейчас уже ситуация была совершенно другая. Раньше царь приглашал, он все это обеспечивал, контролировал, гарантировал безопасность, высокие доходы и так далее. А здесь первая история вообще вышла кумом. Один тибетский молодой человек, который отправился в Индию, выучил там санскрит, пригласил на свой страх и риск великого учителя Смрити в Тибет. И когда они пришли в Тибет, этот молодой человек вдруг умер неожиданно, заболел и умер. И великий Смрити остался без знания языка в новой, в незнакомой стране, совершенно не понимая, что ему делать. Он вынужден был тоже стать пастухом и там лет 10 пас овец. Пока, наконец, немножко не выучил местный язык на уровне чабанизма, вот, который там был. И, ну, все-таки объясняться как-то смог. И тогда он пошел к Кам, нашел там буддийский монастырь, там они поняли, кто он такой. И там он последние годы хотя бы поучил. Я помню, один из моих учителей, когда рассказывал эту историю, он говорил, что когда он вспоминает вот такую утрату, что великий ученый Смрити там 10 лет пас овец в Тибете, у него просто слезы на глаза наворачиваются, потому что так трудно было пригласить знающего человека, и столько было потеряно возможностей. В Каме, где он умер, при сожжении его пепел сохранили, и до сих пор считается, что если делают цаца, такие глиняные статуэтки, то есть сделанные из его пепла, защищают от пуль. Там до сих пор такое поверье есть. Смрити помнит тибетцев Каме. Но Смрити успел сделать сравнительно немного. Он написал грамматику санскритского языка, и перевел несколько текстов. Однако, то есть работать он смог всего несколько лет. А самым знаменитым, великим и известным учителем тибетским, который начал возрождение дхармы, был, конечно, великий Ладзава Ринчен Цзампо. Ладзава – тибетское слово, означающее «переводчик». И ну вот в первые века введения буддизма в Тибет, собственно, было три категории учителей. Это пандиты, йоги и ладзавы. Пандиты – ученые, йоги, вы сами понимаете, А ладзавы – это те, кто позволял все это перевести на тибетский язык. Вот. Проблема перевода, между прочим, одна из самых трудных и важных, которую люди не замечают. Потому что учение же мы слышим из уст переводчика. Мы не слышим учителя, язык которого мы не знаем. И поэтому исключительно от квалификации переводчика зависит качество учения до нас доносимого. Ну, отвлекаться на это не будем, но запомним. Вот только что сейчас, например, женщина звонила из Москвы, там хотят пригласить учителя тибетского. Говорит, а где у нас переводчики там водятся, чтобы пригласить там переводчика? Понимаешь, они не знают ни на каком наречии учитель будет говорить, ни к какой школе относится. Ну, в общем, такая, переводчику мало уделяют внимания, он достоин обычно большего. И вот Ринчан Зампо, который родился в 958 году и прожил до 1055, и был великим таким переводчиком. Его так и называют Ло Чен, то есть Лацава Ченпо, великий переводчик. Переводчиком он стал после того, как один из царей в районе Нгари, который пытался восстановить буддизм, послал целую группу молодых людей в Индию изучать индийский язык и дхарму. Ринчан Зампо был одним из них. И они учились в Кашмире сначала, потом в Викрамашиле. И вернулись в Западный Тибет в 988 году. Западный Тибет – это то, что сейчас называется Ладаком. Потому что когда китайцы захватили Тибет, Индия прибрала Ладак. И Ладак стал частью Индии. К счастью, там вот все это сохранилось. Ничего не было разрушено, как в основном Тибете. И я, когда был в Ладаке лет 5 назад, то, конечно, все это производит впечатление. Потому что я про Ринчан Зампо очень много слышал. И когда ты видишь, а он ходишь по местам, он Ринчан Зампо построил эту ступу, понимаешь? И вот эти все ступы тоже Ринчан Зампо построил в районе Алчи. Да, это просто более ново, а эти уже развалились от времени, им уже 1000 лет с лишним. Построил он вот Алчи, один из самых знаменитых монастырей, которые после него остались. Хотя вообще считается, что он 108 монастырей построил в Западном Тибете. Человек отличался необычайной активностью. Сколько он перевел текстов, причем таких сложных текстов, над которыми наши переводчики там целую жизнь работают, а он таких перевел десятки за свою жизнь. Монастырей построил, сколько он людей учил медитации, давал посвящения. Просто невероятно. И вот этот монастырь Алчи, который он построил, туда приходишь, понимаешь, там вот столбы подпирают крышу. Ты понимаешь, что вот, когда он проходил мимо, он тоже задевал за этот столб. Там, такое совершенно особенное чувство возникает. А вот дерево здесь, вы видите, там нам рассказали монахи, что это дерево выросло из его палки. Что когда Ринчан Зампо первый раз сюда пришел, он не монастырь собирался здесь строить, а собирался перейти через перевал, чтобы построить там монастырь. И народ его стал просить, а вот давайте нам тоже монастырь постройте. А в Ладаке, я вам должен сказать, Ладак — это вообще горная пустыня, там ничего нету. Там вот поселок, где живет там 20-30 людей, считается большим, там вдоль речки, там немножко зеленого что-то есть, немножко растет, там строится поселок. Вот Алчи примерно такого порядка. Какой там монастырь строить? Он говорит, я подумаю и вернусь. И когда он уходил, он воткнул свою палку в землю. А когда через некоторое время он шел обратно, его палка дала ростки. И тогда Ринчен Сонпо сказал, да, окей, здесь место хорошее, я здесь построю монастырь потом. И действительно он вернулся потом и построил. А дерево, то есть Клюкаево превратилось вот в это дерево. Ну и объекты, которые он строил, они, конечно, сразу говорят нам о том, что именно он практиковал, чем занимался. В основном это были вот из четырех классов тантр, это были йога-тантры. Потому что в тот период анутра и йога-тантры еще только начинались. И вот ступы, которые он поставил, там так интересно они сделаны. Там ступа снаружи, в нее можно войти. Внутри стоит еще одна ступа. Вот я внутри пытался сделать эту фотографию. Видите, это ступа внутри ступы. И, собственно, реликвии, которые помещают нас в ступы, там, чертены, субурганы, как их ни назови, они помещаются вот сюда, во внутреннюю ступу. А внутренняя поверхность внешней ступы, здесь нарисованы там тысячи божеств, мандалы, Саравид Вайрочины. Это основной Будда класса йога-тантр. И несколько храмов ему же посвящены. Храмы там посвящены Манджо-Шри, Будде Врачевания. Анутра же йога-тантр только начинались, там очень мало еще. Ну вот, интересно, что Ринчен Сонпо видимо, он очень вовремя родился. Он, во-первых, долго жил. Во-вторых, ему все удавалось в жизни. И когда он дожил до старости, его слуги оценили. Там местный правитель подарил ему там дом, где он строил поместье, там монастырь при этом деле был, где он жил. В общем, все было прекрасно. И ему же еще довелось на закате жизни познакомиться с Атишей. Когда великий Атиша пошел в Тибет, Атиша тоже сказал, что вот у нас есть такой замечательный переводчик, и неплохо бы вам с ним познакомиться. А Ринчен Сонпо попросили, чтобы он пригласил Атишу в гости. Ну и здесь есть несколько таких интересных историй. Ну, во-первых, биография Ринчен Сонпо рассказывает, что Ринчен Сонпо подумал, что, ну, по познаниям он вряд ли меня превосходит. Но король его пригласил, то, конечно, я должен буду быть почтительным к нему. И пригласил его к себе в монастырь. В храме у него там все божества различных классов тантр были по уровням выписаны и поставлены одни ниже, другие выше. И когда Атиша туда пришел, в этот храм, он прочел четверостишие хвалу каждому из этих многих-многих божеств. Ринчен Сонпо его спрашивает, а кто такие замечательные стихи написал? Атиша говорит, а это я тут же сейчас вот их сочинил и написал. И Ринчен Сонпо, конечно, это произвело большое впечатление. Ну, стихи вообще производят большое впечатление на людей. Потом Атиша у него, в свою очередь, спросил, какие учения Ринчен Сонпо знает. И когда тот ему вкратце перечислил, что он изучал, что переводил, то Атиша поразился. И сказал, о, если в Тибете есть люди, подобные вам, мне не нужно было приходить в Тибет, нужды не было. И сказав так, он почтительно сложил руки у груди. А затем есть одна фраза, которая вызывает споры активные. Там я был в Ладаке на конференции, там, по-моему, два доклада были посвящены обсуждению этого вопроса. Потому что в биографии Атиши сказано, что потом он спросил у Ладзава Ринчена Сонпо, о великий Ладзава, когда человек практикует все учения тантр, то как он должен поступать. И Ринчен Сонпо на его вопрос говорит, что нужно все тантры практиковать там последовательно одну за другой. И тогда Атиша воскликнул: никуда не годится, Ладзава, не зря я пришел в Тибет, все тантры нужно практиковать вместе и сразу. То есть он как бы Ринчен Сонпо сильно принизил таким путем. И на самом деле это понять довольно трудно, потому что тибетские учителя обычно говорят, что, конечно, нужно практиковать, когда вы практикуете манджушри, практикуйте манджушри. Переходите там, к Авалокитешвара, практикуйте Авалокитешвара. То есть последовательно. Кроме того, ладакцы вот там нашли, у них существует две или три биографии Ринчен Сонпо. Они говорят, что вообще там такого разговора не было. В биографиях Ринчен Сонпо они не упоминаются. Но, тем не менее, вот в изложении Гои Ладзава Шонупала, вот «Синяя летопись», это одна из самых лучших книг по тибетской истории до 14 века, и у Будона в истории буддизма в Индии и Тибете, она считается очень важной, эта фраза и всегда приводится. Что, почему Атиша был так нужен в Тибете? Вот он правильно учил тантру практиковать, в частности. Но было кое-что другое. Атиша преподал ему специальный текст ваджраянский, волшебное зерцало тайной мантры. И Ладзава Ринчен Сонпо проникся глубокой верой к Атише. А там, то есть вот в биографии выяснилась еще одна любопытная деталь. Когда Атиша пришел к Ринчену Сонпо, ему было уже 85 лет. И, как сказано в биографии, у Ринчена Сонпо за время его пребывания в Индии было 40 учителей, с которыми он со всеми занимался, и занимался, изучал, но никто не мог его заставить заниматься медитацией. И когда Атиша про это прознал, даже не 40, 60 было у него учителей, вот, он сказал: «О, великий Ладзава, трудно преодолеть страдания этого мира, воспринимаемого чувствами. Следует трудиться на благо живых существ. Поэтому теперь, умоляю вас, займитесь созерцанием». И так он его пронял, что Ринчен Сонпо наконец-то начал толком практиковать. Он построил себе дом трехэтажный. На первом этаже, над наружной дверью, написал: «Если за этой дверью мысль привязанности к этому чувственному миру возникнет у меня хоть на один единственный момент, пусть хранитель учения отрубит мне голову». Над дверью среднего этажа написал: «Если эгоцентрическая мысль возникнет хоть на один единственный момент, пусть хранитель учения отрубит мне голову». И над верхней дверью написал: «Если обыденная мысль возникнет хоть на момент, пусть хранитель учения отрубит мне голову». И после этого он еще 10 лет практиковал однонаправленное созерцание и, как говорят, достиг видения мандалы Шри Чакра Самвары. Он скончался, когда ему было 97 лет. И во время погребальных обрядов все селяне, включая детей даже, видели множество божеств в небе, которые бросали цветы и делали подношения покойному Ладзаве. Ну, то есть считается, что он чего-то большого очень достиг за такую свою жизнь. И еще один интересный момент касательно его встречи с Атишей. Во время одной из бесед Ринчен Сонпо сказал Атише, что в тантре мне больше всего близок Гухья Самаджи, а вот из божеств, близких к сутре, мне нравится больше всего Авалокитешвара. И тогда Атиша написал специальный текст, где Авалокитешвара оказывался центральным божеством Мандалы Гухи Самаджи. То есть объединил эти две линии, и с тех пор они так и практикуются в Тибете. Называется Атиша Крама Гухи Самаджи Авалокитешвара Садхана. Вот. Ну, подробнее об Атише я чуть попозже буду рассказывать. Сейчас мы должны хронологически двигаться. А хронологически, прежде чем говорить про Атишу, это вот сейчас волчи, кстати. Хронологически сначала нам надо поговорить про Драгми. Это тоже было очень важно. Ладзава, много линий прошли через него в Тибет. И в особенности линии, касающиеся тантры, тантры класса «Путь-результат», которые практиковались в школе Сакья. То есть вся школа Сакья, она обязана Брагми, Драгми своим учением. Но Драгми был, конечно, тоже интересный человек, своеобразный. Его, ему тоже повезло, его и еще одного молодого человека тоже отправили в Индию изучать Дхарму. И когда они шли, их учителя наставляли: слушайте изложение Виная, ибо Виная есть основа учения, слушайте Праджнапарамиту, потому что она есть сущность учения, и слушайте Ваджраяну, потому что она есть дух учения. Они следовали этим наставлениям. Драгми сначала изучал Винаю. Он провел 8 лет у Шантипы, известного ситхи, который учил Винаю. А потом поехал в Восточную Индию и по дороге увидел монаха, которого кормила богиня дерева. Это на него произвело такое сильное впечатление. На нас, на всех чудеса такое сильное впечатление производит, что он остался учиться у этого монаха, а монаха этого звали Праджня Индраручи. Он был в линии Вирупы. Учение «Путь-плод», которое Драгми и получал, оно идет от Вирупы, великого индийского ситхи. Мы подробнее об этом будем говорить, когда дойдем до школы Сакья. А он стал вот учиться у Праджня Индраручи, и именно у него он почувствовал большую уверенность вот в ваджраянских учениях и овладел этими тантрами. 13 лет он пробыл в Индии и Непале, прежде чем вернулся обратно в Тибет. И там его учителя, которые его отправляли, вышли навстречу его встретить, и он их порадовал, что так многому успел научиться. И начал переводить тантры. Прежде всего он перевел Хиваджру, конечно, потому что именно Хиваджра тантра является основой учения «Путь-результат». Ну и много другого он переводил и проповедовал. А потом получил письмо от одного известного пандита Гаядхары. Вот портрет Гаядхары. Что Гаядхара приезжает в Тибет и просит его встретить. И здесь такая интересная для меня, по крайней мере, история. Он Гаядхару пригласил к себе в гости. А до этого он, Драгми, когда получал учение «Путь-результат», он получал комментарии без основного текста. Там есть такой текст, ваджраная строфа называется, Дарджетсе Кан, от Вирупы еще идущий. Вот без этого главного текста. И кроме того, он не получил еще ряд важных комментариев на тантрийскую ступень завершения. У нас в Анутра-йога-тантра две ступени, ступень порождения и ступень завершения. Вот этого он не имел. А Гаядхара это все знал. И тогда он Гаядхаре сделал богатое подношение золотом и попросил, чтобы Гаядхара только ему дал это учение и больше никуда в Тибет не ездил, а потом, когда закончит, отправлялся обратно в Индию. Он был богатым очень человеком, поскольку много брал денег за учение Драдми. И Гаядхара там у него просидел, я сейчас точно не помню сколько, но или несколько месяцев, или несколько лет. И передал ему все это учение. И, соответственно, у Драгме Тибете появилась монополия теперь на Шиваджа Тантру и на полный курс этих учений. И он уже мог диктовать всем свои условия, там, хочу дам, хочу не дам, сколько там денег ему. У него, у Драгме, многие последующие учителя тибетские учились, в частности, Марпа Ладзава, основоположник Кагью, у него учился в начале и санскрит выучил. Марпа, в частности, говорила, что милость Драгми была велика, а не мала. Но Марпа потом, когда увидела, что Драгми за все тянет деньги, он плюнул и решил сам поехать в Индию, что и сделал. Но мы об этом будем говорить, когда до Кагью дойдем. Ну вот такой был интересный человек этот Драгми. Но и очень строгий учитель, кстати. Он очень требовательным был. И очень много практиковал сам. Причем он стремился достичь пробуждения еще в этом теле. Такая у него была сверхзадача. И надеялся, что сможет это сделать, а если не сможет, то возьмет ну вот на уровне ступени порождения есть такая практика принятия трех тел на путь. И в частности принятие смерти как пути к пробуждению. Вот Драгми надеялся, что он сумеет в момент смерти это сделать и достичь пробуждения в момент смерти. Но во время похорон никаких знаков не появилось благих. Поэтому все поняли, что в момент смерти он еще не достиг реализации. И считается его последователями, учениками, что реализации он достиг только в состоянии Бордо уже позже. Вот. Такая есть традиция. Затем следующим из великих учителей этого времени, я сначала вот сегодня даю как бы обзор всех людей, которые были лидерами вот второй волны распространения буддизма в Тибете, а потом мы по основным школам будем немножко подробнее. Поэтому сейчас я про учителя Марпу Ладзаву только несколько слов скажу. Видите, какой суровый, да? Он такой и был. Такой прижимистый, у него были поля, на которых работали всякие батраки. Я помню, есть такой эстонский буддолог Линард Мяль. Мяль всегда говорил, Марпа был кулак. Ну и на самом деле так оно и было. Он такой был суровый мужчина. Ну, необычайно способный, конечно. Начал учить он буддизм Драгме, а потом пошел в Тибет. И там его, не в Тибет, а в Индию, конечно. Там его главными учителями стали Майтрипа и Наропа, величайшие ситхи этого времени. Особенно у Наропы он много учился. Он получил целый букет новых тантр и от Майтрипы, и от Наропы. И Гухья Самаджу, и Чакра Самвару, и Хиваджу, и Чатухпитху. И в основном, вот в линии Наропы, эти новые тантры, которые еще не были известны во времена Падмасамбхавы, и практиковались. Почему, собственно, и называют школы, возникшие в это время, новыми школами или школами новых переводов? Потому что многие тексты переводились заново, и впервые переводились новые тантрийские циклы, которых еще не было в Индии во времена Падмасамбхавы.
А старые переводы признались неудовлетворительными?
Со старыми переводами... Кстати, вы все, пожалуйста, если кому-то хочется что-то спросить, вы меня перебиваете, спрашиваете, нам так веселее будет. Старые переводы не признавались неудовлетворительными, но тогда уже возникла идея, что все ли вот старые тантрийские тексты и циклы действительно являются буддийскими. Возникла проблема аутентичности учения. И она потом решалась вот в средние века, там, в 13 веке, в 14, уже не в пользу старых тантр. Но об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Это раз. Во-вторых, конечно, когда человек заново изучает дхарму, ему переводы, существовавшие раньше, могут казаться в чем-то неудовлетворительными. Ну и это естественно. Совершенствование бесконечно, и можно делать все лучше и лучше переводы. Но в целом, я в прошлый раз, по-моему, говорил, что те переводы, которые делались во времена первой волны, в целом они были очень хорошие, они были проникнуты единством терминологии. Переводчики все были очень высокого класса. Не было всяких самопальных, самоздатовских переводов, какие иногда появлялись во времена второго распространения дхармы. Но, разумеется, совершенствовать можно было и те переводы. Особенно, когда новые индийские комментарии появились на свет, можно было на них основываться.
А Ринчен Сампон к каким переводам относится?
Ринчен Сэнпо новой волны, он вот как раз был и основоположником новой волны, почему я про него сейчас и говорю. Все комментарии на Праджнапарамиту он переводил, Абидарму он переводил, Винаму переводил, тантрийские циклы переводил. Некоторые из этих текстов, только некоторые, переводились заново, а большинство это были тексты, которые еще не были просто переведены во времена первой волны. А сейчас, когда... То есть тибетцы хотели из Индии принести все, что можно. Они ко всему с благоговением относились. И благодаря тибетцам, собственно, мы и знаем что-то о позднем индийском буддизме. Потому что, как вы знаете, наверное, в Индии, особенно когда туда пришли арабские завоеватели, буддийские монастыри уничтожались, тексты были утрачены. И больше половины текстов буддийских, индийских, сохранились только в тибетском переводе. Вот сейчас индийское правительство с удовольствием поддерживает один проект, вот уже лет 15, даже больше, наверное. В Сарнатхе был организован так называемый Институт высших тибетских исследований. И один из видов деятельности этого института – это восстановление санскритских текстов буддийских по тибетским оригиналам. То есть они пытаются переводить обратно. Но, хотя так получается складно, был такой казус, что нашли вдруг какую-то рукопись санскритскую и сравнили. Оказалось, что все это не очень похоже. Да. Но, тем не менее, вот культурное наследие Индии таким образом сохраняется. А тибетские переводы как раз в этом плане очень хороши, потому что есть два основных типа перевода текстов. Перевода по этимону, по этимологии, и перевода по смыслу. Вот тибетцы жестко следовали по первому принципу, потому что в Тибете не было еще такой развитой внутренней культуры, которая могла бы передать всю эту сложнейшую буддийскую терминологию. У нас, например, здесь в буддизме только терминов, характеризующих различные состояния сознания, больше тысячи. Не было такой терминологии тибетской просто. Поэтому они просто калькировали. То есть брали какое-то санскритское слово и буквально по этимологии переводили. Хотя смысла в этом тибетцы никакого не находили. Но зато термин был понятно, что он означал. Он однозначно мог быть соотнесен с индийским оригиналом. А китайские буддийские тексты делали как раз наоборот. В Китае культура была духовная давно, и там они пытались не этимологически перевести, а найти самое близкое по значению слова из имеющихся. Но поскольку, то есть китайскому читателю, конечно, такой текст понимать было легче. Он сразу мог понять, о чем идет речь. Но зато туда накладывался весь шлейф из китайской культуры. И то есть вся терминология начинала плавать, менять значения, и было труднее сохранить именно, собственно, индийское значение. Вот сейчас, когда мы переводим буддийские тексты на европейские языки, мы делаем так же, как китайцы. Мы пытаемся передать смысл, чтобы сразу было понятно. Но, как вы понимаете, это чревато такими негативными последствиями. А с другой стороны, когда читаешь, вот некоторые, кто делает текст прямо с санскрита, там получаются одни санскритские слова или какая-то полная абракадабра, не понимаешь, о чем речь идет. Ну, то есть, если ты санскрита, допустим, не знаешь и учения еще не знаешь, это большая проблема. Вот тибетцы всегда переводили жестко этимологически, поэтому их легко понимать, тибетские тексты, в отличие от китайских. Итак, Марпа. Когда он вернулся, он три раза путешествовал в Индию. Он начал учить уже после первого возвращения. И отсюда пошла школа, которая впоследствии стала известна как Кагью. Сейчас я на этом останавливаюсь, мы потом, когда дойдем до Кагью, будем говорить. А сегодня я хочу обязательно про Атишу еще. Потому что настоящим героем вот второй волны распространения дхармы в Тибете были именно вот эти два человека, Ринчен Сангпо и Атиша. И, собственно, это была эпоха Атиши. Атиша был, конечно, тоже очень интересный человек. Вообще, до чего приятно вот, изучать биографию таких людей, понимаешь, таких гигантов, которые были, тем не менее, обычными людьми, и всю свою жизнь, всю силу, все способности бросали на постижение дхармы, на практику дхармы. Атиша родился в Бенгалии, например. Так, это Марпа у нас. А вот Атиша. В 979 году. Причем он родился, так сказать, в хорошей семье. был сыном царя, средним, но решил посвятить свою жизнь монашеству. И в молодости он начал очень крутые тантрические практики. Он пошел на Черную гору, это было где-то вблизи, уже в Индии. Там был такой учитель Рахула Гупта, который учил его тантре, и Атиша проявил очень большие способности, реализовал обе ступени тантры и продолжал практиковать, пока, наконец, вдруг он в видении не увидел Будду Шакьямуни в окружении монахов, который сказал ему: «А почему ты так привязан к этой жизни, почему не принимаешь монашество?» И тогда ему было 29 лет. С этого времени он принял монашество. А вообще видений у него было очень много. С детства ему Тара являлась, разные пророчества делала. Тара, в частности, решила вопрос, идти ли ему в Тибет в свое время. Он колебался, потому что было пророчество, что если он пойдет в Тибет, то количество лет, сколько он проживет, уменьшится. Но зато будет очень большая польза учению. И вот он подошел к храму в Бодхгаю, поехал, и там на храме много очень изображений, в том числе изображение Тары. Он, обратившись ко всем буддийским божествам, попросил совета, и статуя Тары повернулась к нему и сказала, что, дескать, поезжай в Тибет, все будет хорошо. И он тогда поехал. А тут он после вот этой Черной горы, где он практиковал тантру, он отправился куда? На Золотой остров. Золотой остров Суварна-Двипа мы обычно сейчас представляем как острова, относящиеся куда-то к Индонезии, Ява, Суматра, вот этот регион, что где-то там он был. И там он учился у учителя, которого звали Дхармакирти. Или по прозвищу он был известен как Суварна-Двипец, Сарлинпа по-тибетски. Об этом во всех биографиях Атиши рассказывается, но вот что интересно. Одно из учений главных, которое Атиша принес в Тибет, это было учение Калачакры. И учение Калачакры тогда только начиналось. Было три великих учителя, и один из них, по последним версиям, как раз и был этот Сырлинпа. То есть, по-видимому, именно там, где-то в южных странах, Атиша и познакомился с учением Калачакры. И вот что интересно, я в прошлом году, когда я вот этот курс читал в Таиланде, там, южным монахом, я показал, рассказывал когда о Калачакре, я показал ступу. Дело в том, что Калачакра имеет особый вид ступ, так называется, калачакринский ступ. Вообще стандартно у нас 8 основных видов ступ по архитектуре и по системе, а это другая. В Тибете она была построена, ну, в частности, таким учителем, как Дальпопа, который изобрел теорию Шантон и на пустоты. Я эту ступу показываю, они говорят: «О, говорят, как похоже у нас на Барабадур». И правда, там по количеству этажей, по количеству вот, деталей на этих этажах, она ступа Калачакры действительно очень похоже на ступ в Барбадоре. А что было в Барбадоре, кто его построил, когда, мы на самом деле не знаем. Есть только гипотезы разные по этому поводу. А этот колоссальнейший храмовый комплекс, который нашли в 19 веке, он был весь зарос джунглями, его забыли. Сейчас восстановили, это считается один из величайших буддийских памятников. Что еще интересно, это, когда мы начинаем изучать Калачакра-тантру, то там рассказывается о том, как передавалось учение Калачакры. И говорится, что учение Калачакры передавалось Буддой в Дханьякатака-ступе, которая находилась на юге. И вот строение этой Дханьякатака-ступы и описывается очень подробно, называется как Калачакринские ступы. Именно такую Дальпопа и строил, и именно на это очень похоже Барабадур. Вот интересная мысль. Вдруг это и есть та самая Дханьякатака-ступа, где начиналась Калачакра, где, тем более, что Атиша там получил это учение Калачакры, один из первых индейцев. Вот, можно когда-нибудь будет это просто следовать внимательнее и нужно.
А карт Храмакирти, который с Дигнагой, или другой?
Нет, это другой Храмакирти совершенно. Просто имя такое же. Ну вот, а вернувшись оттуда в свой родной монастырь, в Викрамашилу, Атиша там стал преподавать. Эти монастыри, Наланда и Викрамашила, были такие очень крупные монастыри и университеты в Индии в то время, где учились, там, скажем, порядка 12 тысяч монахов там училось, и порядка 6 тысяч было преподавателей разных дисциплин. И Атиша считался одним из наиболее выдающихся преподавателей. Хотя, когда рассказывают историю о приглашении Атиши в Тибет, оказывается, что он в этом монастыре на самом деле работал завхозом. Вот. И когда тибетская делегация, прослышавшая вот о том, что есть там великий учитель, пришла, его позвали, пришел какой-то невзрачный монах, там связка ключей на поясе. Они не могли поверить, что это и есть великий Атиша. Но величие человека не всегда в одежде выражается, как мы с вами знаем. И с приглашением Атиши вообще была история очень драматическая. Потому что имя это было даже в Тибете уже известно, как одного из самых крупных учителей того времени. А в Тибете король Западного Тибета Ешей Ы в это время, который хотел пригласить Атишу, в это время был захвачен в плен своим старым врагом из соседнего королевства и заточен в темницу. И с королевства потребовали выкуп за их царя в качестве золота, которое весом было бы равно телу этого царя. Ну и вот бедные разоренные тибетцы стали собирать золото по всему царству. Наконец набрали, все выбрали, сколько могли. Но получилось, что на тело хватило, а на голову не хватило. Ну и посланник приехал к этому царю, который его захватил, и попросил разрешения там поговорить с плененным монархом. Ну, им разрешили пирата, потому что они в этом выкупе были заинтересованы же, конечно. Так что переговоры велись там. И когда пришел этот посланник к заточенному царю и говорит, вот нам говорит, на голову не хватает, не можем где-то набрать. Тот говорит, ладно, мне все равно, я человек старый уже, мне жить мало. Ну, что в темнице в этой я помру, что дома. Выложи это золото, используйте на приглашение Атиши. И таким образом он пожертвовал свою жизнь, своей жизнью, чтобы только пригласили Атишу. И потому что, когда первый раз послали делегацию приглашать Атишу, Атиша отказался ехать, и ему ректор этого монастыря, настоятель, не разрешил никуда ехать, сказал, что ты нужен здесь. Ну, а они решили, что надо денег побольше собрать. Вот собрали теперь золото, и вторая делегация поехала. Возглавлял ее такой переводчик Нагцо, тибетец, молодой человек. И они, тибетцы, когда приехали в Викрамашилу, они сначала как бы держались инкогнито, вроде бы как студенты новые приехали, не хотели там шума поднимать, что думают, что может их и не пустят, если узнают, что они за Атишей приехали. И там поселились, с Атишей переговорили там втихаря, рассказали ему эту историю, что вот наш царь пожертвовал жизнью для того, чтобы вас пригласить, вот здесь куча золота. Ну и Атиша проникся тогда состраданием, и пошел с начальством переговорил, и настоятель его, говорит, так и быть, значит, отпустил его на 3 года. Золото это в монастыре, конечно, оставили, и Атиша отправился в Тибет на 3 года. Ну, вот тогда он сначала встретился с Ринчен Санпо, потом 3 года там преподавал учение, настоящее учение, причем именно учение Атиши легло в основу переведенного тоже на русский язык Ламрима, это большого руководства к этапу пути пробуждения. И вы, те, кто читал, наверное, помните, что там постоянно есть ссылки на то, что говорил Атиша по такому случаю, по другому случаю. То есть его учение, оно нам уже более-менее известно. Однако стало это учение возможным не за эти 3 года, а в основном за остальные годы, которые Атиша прожил в Тибете. А прожил он там до конца дней своих. И получилось это так. Получилось это благодаря тому, что он встретился со своим будущим учеником, которого звали Дромтон. Вот был такой тибетец, звали его Дром. Тонпа – это значит учитель. То есть учитель Дром, когда вот пишут Дром Тонпа. Он уже был сравнительно молодой, видите, уже в 1005 году родился. Чуть позже, чем остальные персонали, о которых мы говорили. И родился он в простой семье, фамилия Шер. Мать у него рано умерла, и отец взял другую жену. А Дром был мальчиком умным с самого дела, и он решил, что чем ссориться ему с мачехой, лучше он уйдет в какое-нибудь другое место. Он ушел в другой район, там научился читать, писать. И там он встретил одного тоже известного тибетского ученого, Джаво Сацун, который ехал из Кхама в Индию учиться. Он с ним познакомился, обрел в него веру. И потом, когда тот вернулся из Непала, он устроился к нему в работники, Дром. Причем он всякого рода работы делал. Он молол зерно, ухаживал за лошадьми и скотом, вооруженный стрелами, копьем и мечом, разъезжал на лошади из 3 стада от разбойников, например. Но при этом все время изучал дхарму. Вот мерит муку, рядом положит книжку и поглядывает. Вот такой он был, Дром Тонпа. С великим усердием он учился. И по соседству там жил один еще тибетец, знающий санскрит. Он к нему ходил, изучал санскрит, там даже 2 алфавита санскритских выучил. И мечтал, конечно, отправиться в Индию. Поэтому он этого ученого спросил, а кто величайший ученый сейчас вот в Индии? Тот ему сказал, что когда я был в Индии, то самым великим был Наропа. Но был еще там один Атиша, если он еще жив, наверное, теперь он стал самым великим. И когда Дром услышал имя Атиша, настоящее имя его было Дипанкара Шриджняна. Атиша – это прозвище, просто которому Викрамашили был известен. То он сразу почувствовал глубокую веру и стал мечтать о встрече с этим учителем, просто услышав его имя. И вот он думал о том, удастся ли ему встретить этого учителя в этой жизни, и вдруг прослышал, что он едет в Тибет, Дипанкара Шриджняна. Тогда он попросил Сатсуна, чтобы тот его отпустил на встречу с Атишей. Сатсуна разрешил, дал ему даже осла с едой, книги, и Дром отправился в путешествие. Тогда путешествовать было трудно, не то что сейчас. Все это занимало долгое время. Вот он добрался до реки Акчу, через которую перебираться надо, и слышит там в селении в одном доме шум. Что за шум? Ему сказали, что некто справляет поминки по отцу. Такой богатый человек, Танха Перчун его звали. И всех угощает. Ну, он думал, надо мне тоже туда пойти. И пошел, а этот домохозяин, который справлял поминки, ему говорит, я великий человек, ты, путник, значит, должен приветствовать меня танцем, если хочешь присоединиться. Ну и Дром взял мост, танцевал чего-то, тогда его стали тоже поить, кормить, а потом этот деятель, который справлял, он очень любил всякие религиозные споры. И начал что-то там высказывать на религиозные темы, а Дромтун все опровергал, что он высказывает. И тогда тот сказал, что я слышал, что в Каме есть один очень ученый упасака, то есть мирянин Дром. Не ты ли это? Тот говорит, да, я это и есть как раз. И тогда этот человек удивился, он вытащил свое сиденье, отдал Дрому. А в Тибете, вы знаете, традиция, что кто выше сидит, кто ниже, это очень важный момент. Поэтому, когда он дает свое сиденье, это значит, он ставит человека выше себя. Кроме того, он сказал, что он подарил ему лошадь для дальнейшего путешествия с уздечкой, к которой был привязан хадак. Тоже знак почтения. И сказал, что вообще он будет его спонсором теперь, и попросил его монастырь здесь организовать. А место это называлось Раден. Но Дром сказал, что мне сейчас некогда, я еду встретиться с индийским пандитой, а потом, когда время будет, тогда я к вам вернусь, стану вашим наставником и монастырь здесь устрою. Ну и отправился дальше, там через ненаселенные земли, у него еще куча приключений была. Он там чуть не заблудился, но в один день Атиша в это время явилась Тара и сказала, что через 3 дня твой упасака к тебе придет. Ну, Атиша говорит, окей. Взял, приготовил тогда все, что нужно было для посвящения, там вазу, там осветил, все подготовил. 3 дня прошло, то есть и в полдень 4-го дня Атишу, его спутников и мирян пригласили на обед. Учитель, собираясь туда, сказал, неправду сказал достопочтенная Тара. Тоже любопытно, как он мог себе чего позволить. И тут же, переходя через дорогу, лицом к лицу встретился с Дромом. А Дром, ни слова не говоря сопровождающим, кто шел, он просто присоединился и рядом с Атишей пошел дальше. Зашел в дом, там ему тоже дали еды, дали масло, и вечером он из этого масла приготовил масляные лампады и поднес Атише. И они всю ночь проговорили, Атише дал ему посвящение, и, в общем, всю ночь они провели с беседой. То есть вот этот какой-то контакт у них состоялся такой необычайным образом совершенно. Помимо всего прочего, Дрома рассказал ему, что в центральном Тибете есть много монастырей, тысячи монахов. И Атише был удивлен, что неужели, судя по рассказам, здесь говорит, в Тибете монахов сейчас уже больше, чем в Индии. Говорит, наверное, там и архатов много. И тоже, сложив руки, поклонился в сторону Лхасы. И тогда Дрома смелел и говорил, а неплохо бы вам туда сходить. Тот говорит, ну если Санха меня пригласит, я не смогу отказаться. И Дром сразу послал кого-то, чтобы мы организовали приглашение Атише. А Нагцу, вот когда услышал, он понял, куда ветер дует, и что Атише вроде не собирается возвращаться в Викрамашилу. Он тогда схватил Атишу за одежду и говорит, да как так? Я же обещал этому Ачарье, что через 3 года вас верну. Я не хочу идти в ад, я не такой храбрый. Но Атиша его утешил, говорит, что если, значит, вина не твоя, то, значит, тебе бояться нечего. Таким образом он Нагцу успокоил. И отправились они в Уй, в центральный Тибет. В Шамье Атише очень понравилось, потому что монастырь же был построен такой в чисто классическом стиле. В прошлый раз мы об этом говорили. Там еще хранилось много санскритских рукописей. И Атише сказал, что многие рукописи, которые здесь есть, в Индии уже не найти. Там он передавал учение самыми разными способами. А Дром был как бы его ближайшим учеником, с которым он делился мыслями. Хотя основным переводчиком, ученым, оставался Нагцу. Вот это два ближайших ученика Атиши. Причем вот во время пребывания там Будон рассказывает такую историю, что однажды учитель повел себя как ребенок. Он в своей же комнате стал испражняться, все это по полу было размазано, а Дром, ни слова не говоря, пришел, вымыл пол, не чувствуя ни малейшего отвращения. И после этого у него появились определенные способности, сити, он стал... он обрел способность читать чужие мысли даже тех людей, кто живет на расстоянии 18 дневных полетов коршуна. Я вот затрудняюсь там четко сказать, в километрах сколько будет. Ну, мне кажется, может представить по-своему. Вот. Значит, Нагцу переводил, а Дром был таким основным его помощником. В частности, ему в обязанность вменялось удалять людей дурного поведения с учения. То есть он бы как бы вышибал, и там еще был. Но вы знаете, эта проблема и сейчас очень актуальна, потому что иногда приходят люди, которые себя неадекватно ведут, начинают там что-то говорить, вот особенно когда большие посвящения происходят, и мешать, и с ними не знаю, что делать, собственно говоря. А Дром был очень крутым в этом плане, он без разговора всех выставлял за дверь. И потом на него стал обижаться Миларепа, потому что Миларепа иногда посылал своих учеников слушать Атишу, а эти... йогины, созерцатели одинокие, они были странный народ такой. Ну, наверное, не менее странный, чем и некоторые из тех, кто к нам тоже приходит, там, в Дзен или Но Дром всех выставлял, а Миларепа был этим недоволен. Говорил, что не надо так было поступать. Вот. Ну и Атиша, он, когда уже умер, то его когда Атиша умер, в пепле не нашли никаких реликвий. А знаете, в индотибетской традиции верят, что когда великие учителя уходят, обычно там какие-то необычные вещи бывают. Например, какой-то особый рисунок на кости или такие маленькие шарики блестящие, рингсел они называются. Вот когда Атиша умер, ничего такого в пепле не было. Но в Нетанге, недалеко, через неделю прошел золотой дождь. И как говорят, что до сих пор там находят золото. Когда пепел заключили в ступу, китайцы, когда Тибет громили, они это тоже все захватили. И вообще считалось, что пепел Атиши утрачен. Ну, я, по крайней мере, так думал. Но вот в прошлом году в Таиланде там были студенты из Бангладеш. И они сказали, что оказывается китайцы подарили пепел Атиши в Бангладеш, потому что он родом был из Бенгалии оттуда. И как раз вот этот монах, он был из этого монастыря, где хранится пепел Атиши. Вот бенгальцы, в смысле, они все у меня сочинения писали по Атише на выпускных экзаменах. Такое
Бенгалия
замечательное.
Или Бангладеш?
А?
Бенгалия или Бангладеш?
Ну, сейчас Бангладеш.
А что раньше там Бенгалия была?
Ну, я, честно говоря, в географии слаб, но, может быть, Бенгалия захватывала и часть Индии современной, не только Бангладеш. Наверное, так и было. Но Атиша родился на территории Бангладеш. Сейчас.
И там этот монастырь.
А?
И там этот монастырь.
И там этот монастырь, да. Бангладеш тоже есть буддисты, да.
А можно как-нибудь верифицировать то, что они подарили? Потому что, китайцы иногда дарят артефакты, которые датируются там несколькими тысячелетиями. На самом деле на поверку они, кажется, с подделкой.
Ну, это я не могу сказать, потому что я знаю только по рассказу этого монаха. У меня никаких других сведений об этом нет. Но у них считается, что вот это пепел Атиши, у них в монастыре так он почитается. Затем, когда еще Атиша был жив, то учитель ему сказал незадолго перед смертью, что ты должен построить маленький монастырь. А Дром говорит, разве я гожусь для этой роли? Я вообще мирянин. Он же был мирянин, не монах, Дромтонпа. А Атиша говорит, я тебя благословлю, вот ты построй монастырь. И тогда, после ухода Атиши, Дром отправился в то место, где у него был этот домохозяин, спонсор, и там, в Роденге, и построили первый монастырь, из которого произошла школа Кадам. Кадам – это значит устное наставление. То есть школа, основанная на наставлениях Атиши. И Дром этим монастырем сначала заведовал, несмотря что был мирянином. И после постройки храма он никогда больше в мирских делах не участвовал. Вот из его учений, они все были очень краткие, и такие до нас дошли. Он говорил, в частности, следуйте совету Атиши. Держитесь на расстоянии по меньшей мере 100 верст от того места, где спорят. А для поведения у него было такие четыре предписания. Говорилось, что не надо жениться, не надо пить, не надо путешествовать и не надо иметь. И так он и жил. Может быть, вы помните, в Ламриме рассказывается такая одна из самых известных историй про Драмтунпу, как один из учеников хотел у него спросить наставление по практике. Это часто рассказывается тибетскими учителями. И встретив его у ступы, которую он обходил, он подошел к Драмтунпу и сказал: «Вот я хожу вокруг ступы, правильно ли я делаю?» А Дрома ему говорит: «Да, конечно, ты молодец, что ходишь, но лучше бы ты практиковал дхарму». Тот подумал, наверное, он имеет в виду, что надо изучать сутры, читать. Стал изучил грамоту, стал изучать слово Будды, прочел много сутр, стал знающим человеком. Опять к Драмтунпу пришел и говорит: «Вот теперь я изучил столько-то, такие-то тексты. Я хорошо делаю». Драмтун ему говорит: «Ну, ты просто замечательно делаешь, но лучше бы ты практиковал дхарму». Тот говорит: «Ну, наверное, он имеет в виду, что нужно созерцанием заниматься». И пошел в пещеру, еще несколько лет провел в созерцании, после чего опять встретился с учителем, рассказал ему о своей практике. И Дром ему тоже самое ответил. Он говорит: «Ты, конечно, молодец, что столько медитировал, но лучше бы ты практиковал дхарму». А тот говорит: «Ну как же, что же это значит?» И тот ему ответил: «Повернись спиной к этому миру». То есть, если нет отречения от сансары, то все, что мы делаем, это работает на сансару. Вот в учении Кадам, вот они очень сурово проводили вот такие глубокие вещи. Почему их и до сих пор во всех школах тибетского буддизма уважают? Учение Атиши, Драмтунпы, их преподают там и в Кагью, и в Нингма, и в Сакхе. Я уж не говорю про Гелуг, которая считается продолжением этой школы. Затем, после ухода из жизни Драмтунпы, было несколько учителей в школе Кадам, знаменитых. Один был Налджорпа Чинпо, потом Пучунгва Шанугьел Цен. Налджорпа Чинпо был таким, значит, великий йогин. Он помогал Драмтунпе и очень успешен был в созерцании. В частности, он славился тем, что мог очень надолго задерживать дыхание. И иногда, говорит, он замирал дня на три, так что ни один волосок не колыхался на его теле, он не дышал. Ученики думали, что он уже умер, но вдруг он неожиданно поднимался и говорил, что я как-то нехорошо себя почувствовал, поэтому задержал дыхание. Имел он дар предвидения, который неоднократно проявлял. А вот умер он в 1082 году. А следующий настоятель Роденга, вот главного монастыря школы Кадам, был Пучунгва. А Пучунгва, ну, любимая была такая присказка, что каждый должен сам есть свою баранину. Что он имел в виду? Он имел в виду, что каждый должен сам практиковать, а не рассчитывать, что его кто-то будет там учить, натаскивать и так далее. Это дело каждого. И поэтому у него не было учеников, и он постоянно пребывал в созерцании. Четыре истины всем преподавал, кто приходил. Потом он умер в 1106 году. Потом Потава был вот такой. Его изображение мне хоть удалось найти на одной фреске. Потава тоже был созерцателем. Он до 50 лет вообще только созерцанием занимался, а потом уже стал учить и передавать учение Кадам. Умер он тоже в 1105 году. Потом был такой Лантанпа. Он написал, в частности, вот знаменитый очень стих о тренировке ума, который вот Кетен Шапринпаче передавал, и другие учителя часто передают. Очень хорошая формулировка учения по тренировке ума. Ну и в дальнейшем, поскольку учение Кадам было таким суровым, причем они не были связаны ни с какими патронами, никогда у них не было денег, и требования были вот такие зверские. Отворачивайся от сансары, тогда толк будет, не отвернешься, все бесполезно. Поэтому последователей у них было немного, хотя их очень уважали, конечно. И постепенно школа эта сошла на нет, потом только была возобновлена уже когда Цанкапа организовал школу Гелуг, как продолжение школы Кадам. Ну и на сегодня мы на этом остановимся. Какие есть вопросы?
Почему все-таки ошибки китайские
переводят? Нельзя сказать, что это ошибка, Лиза. Это просто другой подход. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Вот подход этимологический, он хорош тем, что можно точно отождествить термины в исходном языке. Но если мы возьмем любую фразу, и как санскриты перевели бы так ее по этимологии, то вот надо что-нибудь придумать. Я придумаю к следующей лекции просто такой пример. Будет непонятно.
Ну, тибетцы же как-то это преодолели.
Тибетцы преодолели, но тибетцы, не забывай, когда они начинали вносить санскрит, у них была царская поддержка. То есть у них денег было сколько хочешь. Они приглашали сколько хочешь учителей. Приглашали самых умных ребят, которые бы учились. Все это было централизовано, и они могли себе позволить там учить тем способом, каким надо. А когда ничего этого нету, ты хочешь человеку что-то объяснить? А тебе любой русский человек скажет, да что ты мне говоришь, какая сансара, какая нирвана. Это трудно. Хочется с людьми говорить на том языке, какой они понимают. И Будда именно об этом, кстати, говорил. Он же почему противился, чтобы, например, учение кодифицировали? Там был такой известный случай, когда двое монахов, ученых бывших, подошли к Будде и сказали, что вот, Бхагаван, мы слышали, что бхикшу, которые странствуют в разных местах Индии, они переводят, то есть излагают дхарму на разных местных наречиях и все искажают. Давайте мы составим, как бы кодифицируем учение Будды, переведем, составим его на санскрите, чтобы оно было раз и навсегда фиксировано, и никаких искажений появиться бы не могло. На что Будда ответил, этих двоих наказать, и чтобы такого разговора никогда не было, что учение Будды должно передаваться людям всех на их родном языке, и кодифицировать его не надо. И таким образом здесь есть опять-таки свои плюсы и минусы. Вот когда мы начинаем изучать дхарму, это, ну, я замечал практически у всех моих знакомых так бывало, сначала трудно понять, но чему же Будда учит все-таки, в чем же, собственно, состоит учение? Потому что там в одной сутре про одно рассказывается, в другой другое. Вот берешь у нас православие, отче наш, и же и все там от и до, точно сформулировал, звучил наизусть, считай, что ты причастен к этой религии. А в буддизме такого нету. Но зато в буддизме ничего не устаревает. На каждый раз, в каждой стране, в каждый век учение излагается по-новому, передавая дух учения. И тот факт, что учение нельзя свести к какой-то комбинации слов, то, что Будда понимал в то время, это просто восхищает, конечно. Что он не дал кодифицировать это учение и свести его к какой-то догме. У нас нету догмы в буддизме.
Это теорема Гёделя о неполноте. Если учение завершено, то оно неверно.
Ну, да. Вот, можно и про это вспомнить, да.
А для перевода нужно какое-нибудь посвящение получать?
Для перевода?
Потому что вот я перевел, я не могу назвать, сказать точно, да, название книги. Вот многие считают его перевод как бы неверным, потому что у него нет специальной передачи.
Какой-то ходитель по жизни
смерти. Ну, здесь опять-таки однозначности нет. Но вообще в тибетской традиции, если какой-то человек начнет что-то переводить, не получив устной передачи, лунг на это, и комментария, то, конечно, его никто не поймет. Потому что ну, это дурной тон. И требования очень правильные. Потому что для того, чтобы перевести какой-то текст, конечно, ты должен услышать его из уст учителя, правильно понять, освоить, проштудировать комментарии, то есть чтобы ты овладел этим текстом. Тогда ты можешь его переводить. А у нас часто бывает запал, что вот немножко выучил какой-то язык, и уже видишь, что вот текст там на этом языке, и ты можешь его, слова знакомые, передаешь. Но, конечно, это профанация обычно бывает. Но с другой стороны, опять есть люди гениальные совершенно. И переводы бывают гениальные, сделанные людьми, которые никаких передач вообще не получали. Поэтому неоднозначно все.
Так вот, Атиша, да?
Атиша.
Он считается великим реформатором, да, в Тибете?
Ну,
то есть фактически он вот новую волну буддизма, да, после того, как она затухла, да, он ее как возродил и запустил, да? А вот почему я не помню? То есть он основной был вот как распространить учение в этот период, да?
Да, Атиша. Ну, не он один, конечно, но он был наиболее знаменитый, наиболее известный, наиболее влиятельный. И Атиша, он, видите, у него и биография такая была, и когда он в Тибет попал, как раз был в масть. Я же говорил, что он сначала изучал тантру, а потом дошел до простых вещей. Стал монахом и стал практиковать простые вещи. Потому что в основе буддизма лежат самые такие базовые вещи, которые важнее, чем всякие изыски тантрийские. И в Тибете примерно то же самое было. Когда он пришел в Тибете сохранялась в основном тантрийская линия передачи, которая выжила во время гонения Ландармы. Но база философская, нравственная, этическая, и Атиша это продемонстрировал своим блестящим примером. В этом, наверное, его величие составило. И это же Цанкапа потом делал, который возрождал его учение. Потому что тантры, мантры, это все, конечно, очень здорово, интересно, увлекательно, технологично, там, хай-тек. Но основы-то они в нравственности все равно.
Практику
Тангвен Лунвентампа? Нет, это было еще нагаржено. Просто Лунвентампа составил базовый текст, то есть 8 строф, которые стали основным текстом Тангвена в Тибете.
А придумал его Нагаржина?
Ну, может быть, еще и Будда Шакьямуни, но ссылались на Нагаржина, что Нагаржина, когда Пучунгу, это потого, история была такая, вот потова сначала был, по-моему, нимапинцем, и он пришел к Пучунгве, Потому что где-то прочитал вот такое учение, что нужно все, значит, победу отдать врагу, а себе взять поражение. И он стал искать, откуда исходит такое учение. Ему сказали, что вот оттуда. Он пошел, послушал Пучунгу. Пучунгу учил, там 400 человек слушало его, там великий учитель. Он про это ни словом не обмолвился. Тогда Патава решил его подкараулить. Он знал, где Пучунгу вокруг ступы ходит. Взял, приготовил сиденье. И когда Пучунгу стал ходить вокруг ступы, он говорит: «Учитель, можно вам задать вопрос?» Он говорит: «А что ты не спрашивал во время лекции?» Тот говорит: «Ну вот, потому что во время лекции вы ничего про это не говорили. А вот есть такое учение, что нужно победу отдать врагу, а себе взять поражение. Действительно ли есть такое учение? И есть ли кто-нибудь, кто его сейчас хранит, это учение?» Тот говорит: «Да». Он говорит: «А почему же вы об этом не говорили?» Он говорит: «А потому что никто не практиковать не способен». Он говорит: «Я способен». «Ну, если ты способен со мной вот жить много лет, тогда я тебе передам». И тот потом пошел по Чунке жить, и практикуя это учение, по-моему, за 11 лет он сумел породить Бодхичитту. Пучунгу, когда его он первый раз спросил, есть ли такое учение, он ему процитировал фразу из Нагарджуны. То есть эта фраза про победу и поражение, она из Нагарджуны была. Я не знаю, может быть, это и раньше, конечно, было, но я не знаю.
А еще говорят, что в старом Кадам объединили путь обширного делания и путь глубинного постижения.
Атиша в себе их воплощал, да. Действительно, есть две традиции такие базовые. Одна исходит из Майтрея Асанги, путь широкого делания, а другая из Нагарджуна Чандракирти. То есть это два способа интерпретации сутры Праджнапарамиты. Одна, которая идет от Нагарджуна Чандракирти, считается открытым методом, а та, которая от Асанги и Майтрея, закрытым. Атиша в себе их соединил. То есть обе линии, он получил обе линии, обе практиковал и, соответственно, это передал своим ученикам. Потом они после смерти Атиши и Дромтонпы снова разъединились. Одни учителя практиковали одно, другие другое, а Цанкапы снова соединены.
Так это Асанга, он же Читаматру проповедовал.
Ну и что?
Я думала, что обширное делание это связано с Бодхичитта, а глубинное постижение это с пустотой.
Ну, это ты правильно думаешь, но вот этот метод практики Бодхичитты, он, конечно, практиковался и другими. То есть и тот же Нагарджуна, и в той же линии практиковали. Но просто центр тяжести и наиболее глубокая разработка, она была вот в этой линии Майтрея Асанги, а по пустоте центр тяжести был у Нагарджуны Чандракирти. Ну все, тогда спасибо.